В Москве 15 часов и 11 минут. Вас действительно приветствует программа «Фискал». Ее ведущая Ольга Журавлева и главный человек у нас по налогам и сборам Александр Починок. Александр Петрович, здрасте.
Добрый день.
Мы обещали сегодня поговорить о Древней Руси и понимаем, что разговор этот долгий.
Да, на несколько передач. Начинаем, приготовьтесь, разбираем подробнейшим образом, потому что свою страну нужно знать во всех подробностях.
Прежде чем мы перейдем, собственно, к нашей любимой исторической части, сразу скажу, да, мы сегодня разыгрываем приз, да, у нас есть сегодня 5 книжек на розыгрыш, правда, книжки разные, 2 романа Маргариты Хемлин, роман Клод Свок, 2 экземпляра и 3 экземпляра Белого Плейн «Бессмертник», это издательство «Текст», а предыдущая книга «Центр книги в Гибил». Ну, в общем, вы поняли меня. 2 экземпляра Маргариты Хемлин и 3 экземпляра Белого Плейн. Вопрос сразу же. Прям вот...
В лоб.
В лоб, да. Назовите, пожалуйста, украшение, которое стало названием денежной единицы в заморской стране.
Иноземной.
Иноземной, да. Скорее в иноземной стране, чем в заморской. Но, тем не менее, скажите нам, пожалуйста, на СМС, точнее, пришлите нам одно единственное слово. Название украшения, которое стало названием денежной единицы. Прям вот даже, можно сказать, актуальная денежная единица. Заграничная такая. Присылайте, не забывайте указать ваш номер, если вы пишете через интернет. И, конечно, хорошо бы указать имя. Кто быстро отвечает, первые 5 человек получают призы, о чем мы вам обязательно сообщим. А теперь, Александр Петрович, давайте. Когда в Древней Руси началась финансовая жизнь? С какого момента?
В Древней Руси финансовая жизнь реально начинается в 9 веке. Хотя... Конечно, до этого что-то на нашей территории было, и много чего было, но, тем не менее, по базовым летописным канонам мы считаем, что первое упоминание о Руси – это когда послы Кагана народа Рос приезжают в Константинополь и проездом ко двору вот Людовика, который благочестивый. Угу. Они там останавливаются, 839 год, это надежное упоминание, что вот послы уже были, от народа рос, значит, уже государство-то было. Конечно, сейчас будем говорить и о Кие, Щеке и Хареве, как в преданиях сказано. Заранее предупреждаю, что мы в дискуссии по нормандскому варианту развития, либо нашему собственному доморощенному варианту развития мы не вмешиваемся. Опять-таки, в альтернативную хронологию мы не идем. Мы разговариваем в рамках устоявшейся базовой хронологии. Так вот, что получается? Послы пришли. После этого, если мы посмотрим арабов, то уже где-то в X веке много упоминаний в арабских источниках о Киеве как о крупном городе. Царь живет в городе, называемом Куяба, который больше Болгара. Русы постоянно торгуют с Хазаром и Румом, с Византией. Это X век. Государство имеется в наличии. Сразу оговариваю, что оно тогда не называлось Киевская Русь. Киевская Русь появилась уже почти в наши времена. Упоминание о том, самоназвание. Мы называемся тогда Русью, русской землей, Гордарикой, Рутенией и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, эта территория, которую мы представляем, протянувшаяся от современной Украины, от берегов Черного моря до севера нашей страны, заходящая в Поморье, заходящая до Урала, когда Новгородская республика туда добралась. Большая территория, населенная славянами, кривичами, полянами, вятичей, радимичами и так далее, и так далее, и так далее. Приходят туда, вот опять-таки по базовому канону, варяги, 862 год, хотя на самом деле первый поход на Константинополь, то есть мы начали воевать с Константинополем еще до варягов, за 2 года, в 860 году.
Так... Это у нас Вещий Олег прибил там, соответственно.
Нет, Вещий Олег, он у нас же командует как регент с 879 года, угу. И ходит туда регулярно, и вот
ну, а когда прибил
в 907 году.
Да.
Так, естественно же, это вы помянули вещью Олега, потому что одни из самых первых упоминаний о налогах присутствует именно тогда. Самое первое упоминание о налогах, я говорю, пришли варяги, это Лаврентьевская летопись, а дань варяги из Заморья на Чуде и на Словенах, на Мере и всех Кривичах, а казары и маху на Полянах, и на Северах, и на Вятичах, и маху побили в Веверице от дыма. Так? То есть варяги приходят, счастье Руси собирают налоги, что-то собирают хазары. Налог собирают в виде дани. Так?
Александр Петрович, подождите. Вот да. Вы когда говорите, пришли варяги собрать налог. Ну, по-хорошему, пришли вооруженные люди, просто отняли добро.
Пришли вооруженные люди.
Почему вы называете это податью, налогом или там так, чем-то еще?
Дело в том, что на той территории государство, как механизм, обеспечивающий права граждан, естественно, нет. Основная задача вот сбора это было содержание правителя, князя, дружины. Так? И защита населения от других желающих прийти и что-то пограбить. Именно поэтому, естественно, пока не сформировалось сильное государство, что-то берут хазары. Так? И когда приходят варяги, ну, приглашали их, не приглашали их, ну, вот они приплыли по торговому пути из варяг-греки. Вот в 862 году, опять-таки, летописный вариант, Аскольда Дир дошли до Киева. Так? И они становятся... фактически князьями в Новгороде, Белозере, в Изборске, идут дальше по русской земле, и, естественно, собирают дань. А в отличие от ситуации, когда варяги действуют в Балтике, и мы с вами с ними столкнулись только что в Англии, когда они высаживались и грабили, и забирали, и увозили, и против них был создан целый специальный налог, который в Англии мы подробно разбирали, так, то в этом случае они... впервые укореняются. Они, ну, призванные князья, либо сами пришедшие князья, они выгоняют хазарский каганат, и они начинают собирать деньги. И мы помним прекрасно, как вот тот же самый Вещий Олег, про которого мы упоминали, который, в конце концов, объявил Киев столицей своего государства, начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по черной кунице. Пошел Олег на северян и победил северян, и возложил на них легкую дань, и не велел им платить дань хазарам. Сказал я враг их, и вам им платить незачем. Дальше. Послал Олег к Радимичам, спрашивая, кому даете дань? Они же ответили хазарам. И сказал им Олег, не давайте хазарам, но платите мне. И дали Олегу по щелягу, как и хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал. То есть Олег начинает потихонечку создавать систему налогообложения. Он берет примерно то же, что брали приходящие хазары, так, но где-то еще и дань снижает. Зачем ему нужны деньги? Так?
По-моему, понятно, зачем ему нужны деньги.
Естественно, потому что ему надо платить воинам, ему надо содержать вот эти, строить вот эти суда, так, вот, и ему нужно все-таки заниматься с построением какого-никакого государства. На всякий случай, дальше мы пойдем подробно изучать ситуацию, но чтобы вы представляли, опять-таки нам придется посмотреть, сколько же тогда денег собирали. Так?
А, собственно, деньги собирали или пока еще натуральные налоги?
А вот тут у нас самое интересное. Вот мы будем разбирать подробно сейчас Ольгу, пойдем дальше. Но мы должны учесть, что собирали и деньги, и меха. Так? Вот. И были периоды в истории России, когда собирали исключительно меха. И собирали еду, корм на кормление. А сколько нужно было собирать? Давайте прикинем. Вот в период развития Киевской Руси, А великий князь зарабатывал примерно от 10 до 25 тысяч гривен в год. А удельные князья зарабатывали где-то 2-3-5 тысяч гривен в год. А бояре зарабатывали, были совсем худые, до по сотенке гривен, были бояре, у которых было больше тысячи гривен. Дружинник мог получать в разные годы, опять-таки мы рассматриваем период 200 лет, от 10 до 100 гривен, а у боярина его дружина 5, 10, 20 гривен, а стража то же самое. Холопы 2 гривны, 3 гривны. У смерда бывают случаи до 10 гривен. Ремесленник это гривен 10 действительно берет. В хорошем городе, в Киеве, в Новгороде, там до 20 гривен. Вот. Содержание крупного монастыря, вот Киево-Печерский, он был очень большой, сейчас мы посмотрим почему, это примерно где-то до 100 тысяч гривен. А с гривной у нас с вами сложно.
Она серебряная?
Она серебряная. Но дело в том, что их было полно. Их было много совершенно разных. Дело в том, что гривна вообще, это слиток серебра. Но она менялась по размерам. Если мы смотрим в Киеве, то в Киеве гривна – это шестиугольничек. Там 165 грамм серебра. Если мы говорим о новгородской гривне, так, то там это 204 грамма. Она более приравнена к марке. Так? Угу. У марки, мы помним, мы марку только что рассматривали в прошлых передачах, где-то 249 грамм. И в конце концов, вот эти слитки пришли к единому пониманию. Гривна стала весовой, 204,75 грамма, она делилась на 48 золотников, так, и она делилась, вот опять-таки, в разные времена по-разному, где-то на 25 кун сначала, тоже монетка, тоже интересная монетка.
Это
кун.
Эквивалент куни.
Тут
куны в Хорватии сейчас еще есть.
Тут опять-таки сложно. Дело в том, что действительно в основном считают, что это как шкурка куницы. Но анекдот в том, что оказывается, гривна кун была в 4 раза менее ценная, чем гривна. Почему? Потому что мы где находимся? Мы находимся в 12 веке. И когда начали чеканить монеты, их делали из низкопробного серебра. И поэтому гривна кун получалась 51 грамм. Она была в 4 раза менее ценной в пересчете на чистое серебро, чем обычно. Так? И именно поэтому в некоторых летописных источниках идут специальные упоминания гривна кун. Причем, опять-таки, огромное количество источников говорит, что это не обязательно от куньего меха. Куна – это пригоршня, горсть, то же самое, что и драхма. Янин, великий академик Янин, он все время проводит связь куны с римскими монетами, потому что славяне общались с Римом, там был динарий и так далее, и так далее, и так далее. То есть все перекликалось, все перемешивалось, и заодно оговариваем, что золотая гривна была в 12 раз более дорогой, чем серебряная. Но мы с вами...
Как кто-то чеканит? Да. Вы говорите, что они разные. Значит, в одном месте есть монетный двор, они делают что-то вот эдакое.
А мы еще ничего не чеканим.
Откуда мы их берем?
Вот сейчас мы их еще не чеканим. Вот когда, вот я только что цитировал, берем по шлягу срава, имеется в виду вот эти вот монетки арабские, импортные, которые завозили,
то есть мы просто считаем, сколько это их.
Мы еще не начали. Вот когда у нас пойдут великие князья в Киеве, серьезно, вот тогда они начинают делать деньги. Тогда наша гривна, тогда появляются вот эти вот куны, как монетки, так, и так, тогда уже веселее. И это продлевается до прихода монголо-татар, когда мы опять переходим чисто к меховому пересчету денег почти. Так вот, значит, Олег у нас собирает вот эту первую дань. Так? А потом он начинает немножко увеличивать налоги. Потому что, как мы видим, он добровольно берет по маленький налог, значит, а с теми, кому он приходит с силой, он берет больший налог.
Стандартная, а, то есть, кто отказывается, тот
стандартная была белка с дыма. Угу. Так, у нас мы обнаружим, что у нас налогообложение дым, изба. И саха. Саха две, в основном 2-3 семьи. Так, это норма налога с земли. Так, и вот он берет вот эту вот самую куну. Так. После этого, естественно, когда он заканчивает свое правление трагическим вот этим вот образом, приходит, наконец-то, сын Рюрика Игорь, и он опять идет на Византию, мы знаем. Один поход проиграл в 41-м году, второй поход 44-го года, но... Вот там происходит для России печальное событие. Какое? Дело в том, что вот когда Олег прибил щит на вратах Царьграда, возможно, конечно, это легенда, но не легенда то, что, что он выторговал. Что, как вы думаете? Так он делает то же самое, что венецианцы. Ему нужны
он
что?
Договаривается по поводу...
Ему нужна беспошлинная торговля.
Да, по
правильно. И поэтому договора 907-911 годов – это беспошлинная торговля. Путь из варяг в греки должен выходить в Черное море и идти дальше. И должна быть беспошлинная торговля из Венеции. Так? А он на своих постах, вот князь киевский, собирал деньги. Но... А Игорь вынужден повторить договора старые 11-го года, но там уже беспошлинной торговли нет. Все, он проиграл.
Ага.
Так? После этого, ну, он грустный, ему деньги надо. Он куда, что делает? Он идет к древлянам. Так? И древляне его, увы, убивают. Почему? Потому что, вот опять-таки, первый случай сверхизбыточного налогообложения на Руси. Он приходит, собирает дань, после этого выясняется, что ему денег не хватает, так, вот, и он идет снова туда. И, естественно, возмутившиеся древляне его и убивают. Так, ну, дальше вы знаете.
Потом, да, потом пришла моя, моя тезка, да. Навела порядок. Тут слушатели пишут, что при Ольге не надо о древлянах говорить, это не тактично.
Почему?
Я вам честно скажу, я к древлянам ничего плохого никогда не делала.
Ну, вы знаете прекрасно, что это было первое страшное наказание за
неуплату налогов.
Неуплату налогов, да, когда она взяла с них самый низкий налог птичками. Так. После этого, привязав к ним, к ножкам труд, подожгли, отпустили голубей и воробьев, и прилетели они.
Да,
голуби по домам, воробьи по амбарам, и сожгли город. Если это даже и придумка историка, то очень-очень жизненная получилась. Так? И на самом деле мы видим, что... Налог берется, и берется достаточно четко. Так? И дальше, так как у нас уже нет хорошей помощи от Византии, то мы стараемся ставить свои таможенные посты. Мы
сами собираем
почту. Направляем силы на хазарский каганат. Туда идет Святослав. Он его громит. Но опять он там ставит свои таможенные посты. И ставит крепость Белая Вежа. Отменяет их пошлины и берет свои.
Вот приблизительно так это все выглядело на Руси в древности. Александр Починок продолжит после новостей. Никуда не уходите, будет самое интересное. В Москве 15:35. Мы продолжаем программу «Фискал». Мы добрались с Александром Петровичем Починком до интригующего момента. Мы выясняем, как складывалось налогообложение. Мы уже поняли, что хочешь не хочешь, надо было платить. Единственное, что вы уже упомянули вот это вот ключевое слово, мы уже его обсудили. Это слово как раз стало правильным ответом на наш вопрос.
Да.
Мы задавали вопрос, какое украшение стало действующей заграничной денежной единицей. единицей. На самом деле оно раньше было нашей денежной единицей, только что об этом Александр Петрович рассказывал. В общем-то, из-за границы тоже была нами некоторое время назад. Действительно, речь шла о гривне. Но граждане, которые ответили крона, корона, в общем, тоже правы. Хотя в
корона
языке...
это не украшение.
В русском языке все-таки мы его называем короной,
да,
а не кроной.
Да. А гривна, она была симпатичная, как раз вот шестиугольная киевская, и действительно из нее получалось очень хорошее украшение.
А украшение было еще до сих пор гривной называется, тот самое древнее украшение, в том числе мужское ожерелье такое, довольно тяжелое ошейник.
А смысл носить на себе? С одной стороны украшает, а с другой стороны твои деньги при тебе находятся. Более того, гривна, это же мы с вами говорили, это довольно большая денежная единица. Человек зарабатывал в год 2-5 гривен. Так что...
Люди, которые заработали наши книжки, я должна их назвать. Это Ирина, чей телефон заканчивается на 81-78, Оля, 25-45, еще одна Ирина, 06-37, Людмила, 77-39 и Борис, 96-78. Какую книгу вы предпочтете или какая вам достанется, вы узнаете уже при общении с нашими референтами. А мы возвращаемся. Значит, есть некая территория, на которой правят некие князья. Вот кто сколько денег собирает, тот там и правят, по большому счету.
Безусловно. Безусловно. И сейчас мы будем смотреть, что происходит. Кстати, вот слушатели, как вы мне правильно сказали, спрашивают, это все-таки завоевание было или приглашение Нормана царства? Не могу отвечать, там не было. Варианты существуют разные. Только обращаю ваше внимание вот на что. Если мы сравним, сколько собирал на пике киевский князь и сколько собирал король Англии вот после нормандского завоевания, и у нас получится, что если мы переведем вот эти тысячи гривен и фунты и марки английские, то примерно наш князь всего в эквиваленте, подчеркиваю, в эквиваленте в пересчете на серебро, где-то 6-7. Ну, максимум 8 с небольшим тонн серебра выколачивал из вот этой территории, то короли в эпоху от Вильгельма Завоевателя до Ричарда Львиное Сердце с Англии порядка 20 тонн серебра в год забирали.
Но она была более зажиточной, можно сказать?
Да какая она более зажиточная была? Мы же с вами смотрели, что там было в тогдашней
Англии. Да, с другой стороны, там черноземы-то
нет. То есть налогообложение там было, мягко говоря, посерьезнее. Вот там уж точно были завоеватели норманы, а здесь очень гуманный уровень налогообложения.
То есть, если это и оккупация, то достаточно мягко.
Да. А если мы еще попробуем сравнить с объемами, которыми оперировали в Венеции, во Флоренции.
Эти ваши флорентийцы, я вас умоляю.
Вот именно, там совсем немного. Так вот, возвращаемся. Ольга проводит налоговую реформу. Первую налоговую реформу в России. Вот запомните. Первая налоговая реформа 946 год. И с тех пор мы все время реформируем. Она... отказывается.
Вот почему она хитрая и мудрая.
Конечно, она впервые вводит уроки, размеры дани, и она создает погосты. Так? Это набор крепостей на пути полюдья. Почему? Потому что дань собиралась двумя способами. Повозом, когда привозили в заранее обозначенные места дань самую разную, и еду, и деньги, и шкуры, и полюдье. Что такое полюдье? Это вот обязанность была тогдашнего князя. Как только наступает зима, устоялся зимник, он выезжает собирать дань, собирать налоги, едет с полюдьем и несколько месяцев путешествует со скоростью от 5 до 10 километров в день, объезжает свои владения и собирает
то,
что в состоянии собирать.
То есть он был не только князь, но и налоговый инспектор?
Ну, вообще, у него были... инспектора, у него были его дружина, у него были вирники, это собирающие штрафы по русской правде, и там у него были тиуны, пошлинники, которые сидели на таможенных постах, и, кстати, все эти налоговые работники жили совсем неплохо. Я процитирую из «Русской правды», что причиталось вирнику на неделю. 7 ведер пива, 2 ноги баранины, по средам и пятницам сыры, хлеб, пшено по потребности и по 2 курицы в день. Так, это помимо сбора налогов.
То есть это его зарплата?
Это его зарплата, установленная в «Русской правде», подчеркиваю.
Можно было жить в семье.
Да, это сборник законов. Ярослав Мудрый, «Русская правда», вот там было установлено, сколько он должен был зарабатывать. Но так все-таки мы отвлеклись. Так что Ольга делает? Она вместо того, чтобы примитивно, как князь Игорь, ездить и сколько нашел, столько собрал, она делит на кусочки территорию, она ставит погосты, на которые требует привозить дань. Она
то есть
погосты дает...
изначально не были кладбищами.
Не-не-не-не-не-не. Это все-таки крепость такая. Ага. Так? И она определяет, сколько надо собрать. Потому что до нее были князья, которые, в принципе, собирали столько, сколько смогут ухватить. Так? Вот. И уже упорядочено взимание. Уже считается более-менее, сколько дымов, сколько сох, сколько есть податного населения.
То есть практически, Александр Петрович, получается, что перепись проведена?
Нет, 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 нет.
А как
у нас, в то время переписи хорошей не было. Про перепись мы поговорим в следующий раз, когда у нас будет Новгородская, и когда перепись сделали монголо-татары. Так, у нас пытались учитывать, есть документы, но полной, вот как в Англии книги «Судного дня» у нас, к сожалению, нет. Но обратите внимание, снижаются объемы расходов удельных на дружину. Базовая варяжская дружина обходилась где-то по 8-9 гривен на человека. А вот в период уже к Ярославу Мудрому есть случаи, платили до гривны всего-навсего. Государство растет, армия становится больше. И это уже не довольно богатая дружина, это довольно-таки слабо обеспеченные воины. Но зато их много. Мы встречаем упоминания о битвах по 5, по 10 тысяч. Можно оценить возможности киевского государства в 30, 40, 50 тысяч человек, которые они могут выставлять. А дальше. Потом что происходит? Потом у нас появляется проблема. Понимаете, вот князь едет, 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 едет и не успевает объехать всю свою территорию.
До весны просто не уедет.
Да, и он едет с семьей, с дружиной, путешествует, собирает все, что попадется, меха, мед, белок, куниц. Но тут помогает и работает в отрицательном смысле начинающаяся раздробленность Киевской Руси. Вот пока у нас один великий князь, все хорошо. Но мы видим постепенно у нас появляется великий князь во Владимире. У нас Галицкий называется, в конце концов, королем на Руси. У нас что получается? У нас получается очень плохой механизм наследования. Вот после Ярослава Мудрого мы знаем, что листвичный принцип, и когда старший по линии родства великий князь в Киеве, а потом дальше по старшинству наделяются, и когда кто-то помирает, то происходит перераспределение, они перемещаются по старшинству в более значимый удел. Потом постепенно, когда они обнаружили, что распад уже дошел до страшных совершенно показателей, уже действительно Русь развалилась в лоскутное одеяло, они договорились, что нет, перемещаться мы будем только в пределах княжества, чтобы не переходили великие князья на соседние, просто князья на соседнюю территорию. И количество удельных князей в некоторых княжествах становится сверхгигантским. Вот мы начинаем с вами с одного князя, и знаете, чем мы закончим? Мы закончим к концу Киевской Руси минимум 250, а если мы с мелкими, будем считать более 400 князей на всей территории.
Александр Петрович.
Да, и каждый едет и собирает дань.
Так, он собирает дань. Маленький, да, удельный князь. Со своих трех деревень, там, я не знаю, пяти каких-то проселочных дорог. А, скажите, пожалуйста, он какую-то часть должен в Киев посылать? Федеральному правительству? Извините за мой вопрос.
Так вот то-то и оно, что практически нет. Так, великий князь, он сидит, конечно, на таможенных пошлинах, которые он получает. У него действительно есть возможности что-то собирать, но он не властитель Руси. И самое главное, не сидит на денежных потоках. Так? И округа податные с ним очень плохо контактируют. Они что-то посылают ему, но очень и очень немного. Да, действительно, существуют в самом начале сборы. Новгород платит сначала 3000 гривен. Это очень много. Но потом развивается Новгородская республика. И что происходит?
Первое же демократическое решение – не платить никому наши подати.
Нет, нет. Вынужден князь отказаться от части своих поступлений. Но надо дать должное, что отказываться начал еще князь Владимир. Потому что князь Владимир, когда первый князь, который отказался от части поступлений князю, что он делает? Он крестит Русь, он строит церковь Святой Богородицы, десятинную церковь, и дает ей десятину от всех доходов, создав церковь Святой Богородицы десятинную, и дав ей десятину по всей земле русской, из княжения в соборную церковь от всего княжа суда десятую векшу, а из торгу десятую неделю, а из домом на всякое лето, от всякого стада и от всякого жита. Так мы вспомним.
То есть это всеобщий налог.
Князь киевский может получать в год максимум 35-40 тысяч гривен, Киево-Печерский монастырь от 20 до 100 тысяч гривен. И это действительно, это не монахи, которые живут и тратят эти деньги, нет, это строительство монастыря, это строительство храмов, это развитие христианства по Руси, это книги, это лекари, и мы знаем, сколько знаменитых людей тогда появилось.
Ну, и образование,
образование Киево-Печерский монастырь. Так? И дальше он и дает монополию Киево-Печерской лавре, он дает монополию на соль. Не у князя, а у Киево-Печерского монастыря. И по его образцу проходим еще немножко времени, 1134 год, уникальная грамота, уставная грамота князя Всеволода Мстиславовича Новгородского. Что он делает? Он церковь великого Ивана дает ей обеспечение. Он учреждает гильдию богатейших купцов новгородских, Ивановское 100, определяет вступительный взнос, так, и он там пишет: «Се азн князь великий Гавриил, нареченный Всеволод, самодержец Мстиславец, внук Владимиров, владычица всей русской землей и всей власти новгородскую, постановил, есть церковь святая великий Иван на Петрятине дворище, и даю святому великому Ивану от своего великое имение на строение церкви и веки вес вощиной». А в торжку пуд вощиной половина святому Спасу, а половина святому великому Ивану на Петрятиное дворище.
Так, некоторые налоги, грубо говоря, и пошлины, отходят конкретным...
Не только налог. Сейчас, что я сказал, вес вощиной. Что он сделал? Ну, вообще, на самом деле, он для себя сделал страшную вещь. Угу. Он отдал весы. Так? Дело в том, что не было стандартизованной палаты мер и весов, и действительно, воск, очень дорогой, важный продукт, он большой, его мерили в Новгороде берковцами, берковец был по 400 фунтов, но весы были у всех разные, в Нарве один, в Новгороде один, и он дает право взвешивать. Вот этой вот гильдии святого великого Ивана, Ивановскому 100. То есть уже не князь взвешивает, а они взвешивают. Так? Вот. И от того, что они взвешивают, они получают доход. А оброка попам и дьякону, и дьяку, и сторожам из весу вощеного и мати попам по 8 гривен серебра, дьякону 4 гривны серебра, дьяку 3 гривны серебра, сторожам 3 гривны серебра, и мати им этот оброк и в веки, и во всякий год. Так? Вот. Представляете? То есть они взвешивают, они собирают с купцов новгородский огромный торг, так? А вот. И дальше уже... И интересная вещь.
Я прошу прощения, да. Если во веки веков вот эта сумма установлена, значит, сколько бы воску они ни вешали, получают они одинаковый стабильный доход.
Доход стабильный, это церкви стабильный доход, а Ивановская 100 от этого богатеет. И поэтому туда не так легко попасть. Так? И именно поэтому он ставит 3 старосты и Тысячского, и от купцов 2 старосты. А кто хочет купечество вложиться в Иванское, даст купцам пошлину в Крываду 50 гривен серебра, а Тысячскому сукно импортное, а купцам положить святой Иван 15 гривен серебра, а кто... не вложится, кто в купечество, не даст 50 гривен серебра, и на то не пошлый купец, а пошлым купцом идти им отчиной вкладом держать и невесу им не весить и Ивановского. Так? Вот. То есть, если ты не платишь, то уже не взвешивают тебе, и ты торговать толком не можешь. И
ты по большому счету, Александр Петрович, это те же самые справки и печати. Это вот вещь, которую ты не обойдешь. Если ты хочешь иметь какой-то бизнес, ты должен получить какое-то разрешение, печать, государственную или от какой-то конторы, еще, я не знаю, там, справку гигиеническую, грубо говоря. Они установили почти такой же режим.
Государственную, так? Государственную, государственную – это тамга. Тамга действует в Киеве. В Киеве действительно, если ты хочешь что-то торговать, ты должен заплатить тамгу. И обратите внимание, тогда для купца туземного, иногороднего, иностранного, с туземного где-то до 2 денег с рубля, до процента, с иногороднего, но русского до 3%, местный, значит, до процента, иногородний, но русский до 3%, а иностранный от 3,5 до 5%.
Ну, тогда иностранные не поедут.
Но здесь, нет, так они с иностранцев берут больше, но здесь-то не князь собирает. Он отдал кому? Саморегулируемой организации новгородского купечества, которая содержит церковь, платит вот эти фиксированные все выплаты, и дальше подробнейшим образом написано, что они финансируют. Они дают князю великому только 0,3 гривен серебра через год. Зато он пишет на Рождество, на всякий праздник святого Ивана, сколько свеч, 70 свеч, сколько тимьяну и ладану, сколько кому что петь на праздник, кому что финансировать, сколько архимандриту давать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он создал организацию, которая зарабатывает деньги, так?
Он и дал ей возможность зарабатывать.
Дал возможность, совершенно верно, но он уступил свои права. Это Новгород.
Александр Петрович, вот здесь сделаем небольшой такой...
Перерыв.
Да, перерыв, да. Сделаем такую маленькую пометочку. Вот Дмитрий Мезенцев через Твиттер спрашивает, на что тратились бюджетные средства, ведь в Версалии не было же, но были. Княжеские палаты, я так понимаю, их кто-то должен... На какие средства
не
они строились?
Не очень дорогие.
Была дружина, которую надо было содержать. Были на что еще?
Были.
Наличные нужды.
А вы вспомните, а это стоит. До сих пор мы поедем в Киев, увидим Софию Киевскую, Софию Премудрость Божию. Мы поедем в Новгород, увидим Софию Новгородскую. И прикиньте, сколько стоило воздвигать вот эти фантастические по красоте, по прочности, по всему храмы.
И это были как раз деньги из налогов.
Это вот это воплощенная десятина. Так? И она пошла на хорошее дело. Мы посмотрим, храмы с тех пор сохранились. Раз.
Еще момент. Ведь понятно, что церкви, он отдал возможность зарабатывать, и они на эти деньги строят прекрасные храмы. Очень хорошо.
Дальше.
А что князь делает?
Свои деньги. Самое главное, он защищает. И поэтому основная статья расходов – это дружина. Вторая статья расходов меньше – это строительство оборонительных крепостей и сооружений. Но это тоже довольно много. И мы видим, что если мы говорим о Киеве, мы опять-таки посмотрим. Сейчас Золотые ворота, конечно, реконструировали, но тем не менее, даже если мы посмотрим старую кладку, можно понять, что оборонительные стены и система укрепления у Киева была очень и очень серьезная.
Мосты, дороги – это все в видении самих.
Дороги действительно тогда почти не строили, пользовались реками. Были засечные черты, но это появится позже, когда это уже московское государство в основном леса рубило. Так? А было строительство все-таки флота какого-никакого, он небольшой, но был, ладьи были, на это тоже надо было деньги тратить. А появляются первые школы, первые летописцы и действительно первые лекари. Это не так много, но все-таки деньги тратятся. Ну, с праздниками проще. Мы находим упоминания о гуслярах немножко. И, то есть, никаких...
Развлечи, на шоу-бизнес.
Вот шоу-бизнеса в понимании Флоренции и Венеции нет и в помине. В этом отношении очень скромно. Именно поэтому, еще раз подчеркиваю, размер налогов, сопоставимо в 3, в 5, в 10 раз в расчете на человека, меньше, чем в Европе. Ну, в разные периоды, где-то считаем, вот землепашец отдавал 1,5 грамма серебра в год до 5 грамм серебра в год. Вот больше я нигде не нашел. И напомню, что если ты не нарушишь это, а кто почнет все отымать или продавать, или дом обидеть, и святого великого Ивана, на того спас и пречистый, и святый великий Иван, будет им тьма и соблазн, и казнь Божия. Но помимо казни Божией, была русская правда, и она предусматривала жесткие наказания. Причем обратите внимание, мы сейчас вынуждены прерваться, но посмотрите «Русскую правду». Там очень много наказаний не отрубить голову, не уничтожить человека, а забрать, заплатить штраф. Не только конфискация, штрафы. Вот верники что собирали, штраф. То есть важно исправить ущерб и взять деньги. Вот гуманизм. Такое было тогда право.
Гуманизм.
А
скажите, пожалуйста, еще, Александр Петрович, как вы считаете, вот можно ли сказать, что люди тогда могли себя ощущать налогоплательщик? Я так понимаю, что налогоплательщик был, грубо говоря, тот, у кого было хоть какое-то имущество. Либо надел, изба,
у которого был, в нашем понимании, бизнес. У него были что?
Либо фермер, либо...
Либо он охотник, и он дает шкурки, или он землепашец, и он сахи, будем подробно разбирать, это в основном средние века, он дает какую-то часть урожая, или он купец, и мы видим, он отдает тамгу часть товара. Так, то есть, что у тебя есть какой-то источник дохода. Так?
То есть, если ты ходишь боссом по Руси, то с тебя никто ничего не возьмет.
Ну, себя взять нечего. Да. Но вот надо к чести наших предков сказать, что вот таких боссов, ходящих по Руси, тогда было очень немного. Мы видим, что большая часть населения тогда все-таки работала. Это все летописи подтверждают. Или работала, или воевала. Просто тогда не прожить было боссом серому.
Ну, можно
серому.
Было пойти в монастырь, который уже достаточно богатый организм. За тобой там поухаживали.
Маленькие монастыри. И там не поухаживали, в монастырях. А в монастырях там работали и еще раз работали. Вот монастыри того периода – это, опять-таки, постоянный тяжелый труд.
Но, тем не менее, пишут нам, что надо же, у нас и тогда, и сейчас льготная система налогообложения, налоговый рай, гордость за предков. Ну что же, присылайте вопросы по конкретным вещам. Кстати, все, что вы присылаете по частным случаям налогообложения и всяких там расчетов, я Александру Петровичу обязательно все передам. И он, кстати, сам тоже все обязательно прочитает. Это Александр Починок, это программа «Фискал». Говорим о налогах в Древней Руси. Нам еще говорить и говорить, но пока прощаемся.
До свидания.